Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» музыкальные иллюстрации к смутному времени, от знаменного пения к портесному, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжаем рассказывать о философии Николая Кузанского, кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, философа, теолога, ученого, математика, церковно-политического деятеля. Как мы говорили уже в предыдущей нашей передаче, Николай Кузанский, как и Лоренцо Валла, подвергал критике подлинность дарственного акта Константина, так называемого Константинова дара. Но в отличие от Лоренцо Валлы, сам Николай Кузанский никогда не противопоставлял себя католической церкви.
Да, конечно, и еще будучи молодым человеком, в 25-летнем возрасте, Николай Кузанский стал священником Римо-католической церкви, а затем он принимал активнейшее участие в деятельности некоторых соборов, стал кардиналом, епископом, даже легатом и папским ближайшим викарием. Так что, вот как вы сказали, мы поговорим о философии Николая Кузанского. Я думаю, что он, наверное, с нами бы не согласился. Себя он считал скорее богословом, а еще точнее, просто верным католиком, который должен делать все во благо Церкви Христовой, истинное воплощение которое он видел именно в католической церкви.
И выдвигается даже такое мнение, что сочинения Николая Кузанского для него являлись как бы побочным занятием, отдыхом от активной церковно-политической деятельности. Как говорил сам Николай Кузанский, облегчением души от тяжких забот.
Да, действительно, он очень много занимался активной политической, внутрицерковной жизнью, боролся с ересями, много лет посвятил стремлению вернуть гуситов в лоно католической церкви, преодолеть расколы внутри самой католической церкви, которые были связаны с такой печальной эпохой в истории католиков, которая получила название «внутренние схизмы», внутреннего раскола, когда могли существовать по двое, а даже иногда и по три римских папы. И это была печальная страница, ее надо было как-то перевернуть, как-то преодолеть. И Николай Кузанский принимал в преодолении этой схизмы тоже какое-то участие.
Мы продолжаем рассказывать о философии Николая Кузанского. Виктор Петрович, так кто же он? Философ, мыслитель, ученый или все же больше церковно-политический деятель? Каковым и воспринимали его многие современники?
Я думаю, что для многих людей, которые судили по внешним делам, Николай Кузанский таковым и являлся. Но для нас с вами, для тех, кто читает его работы, действительно великие работы. Мы, конечно, понимаем, что Николай Кузанский больше философ и один из величайших богословов своего времени, чем просто политический деятель. Хотя я думаю, что на политической его деятельности тоже можно немножко остановиться, потому что она теснейшим образом связана и с его философскими открытиями.
Тогда действительно давайте побольше расскажем об этой стороне деятельности будущего кардинала Николая Кузанского.
Придется несколько лет вернуться назад. Как я уже сказал, конец XIV, начало XV века были охарактеризованы так называемой внутренней схизмой католической церкви. Знаменитое авиньонское пленение пап, когда папа римский может быть в Авиньоне, другой папа может быть в Риме. Это, конечно же, не нравилось никому в католической церкви. И, естественно, все искали решения, как выйти из такого странного состояния.
И такое решение нашли в соборности.
И для того, чтобы найти решение этому вопросу, в 1414 году в Констанце собирается собор.
А собор этот был созван папой Иоанном XXII по настоянию германского императора Сигизмунда.
Да, и проходил в городе Констанция, это где-то на юге Германии, на границе Швейцарии.
И каково же было решение собора?
Решение собора было простым. Ни один из трех существовавших к тому времени пап, авиньонский, пизанский и римский, не получили своей поддержки, все они были низложены, был поставлен новый римский папа, но главное решение Константского собора состояло в том, что власть римского папы не самая верховная. Над ним возвышается власть собора, который должен созываться раз в несколько лет и контролировать деятельность римского папы.
Ну, что, в принципе, и логично.
Ну, с точки зрения православия, разумеется, логично. Но с точки зрения католической церкви не совсем логично. Потому что возникает противоречие с некоторыми догматами, принятыми раньше о верховенстве Папы Римского. И поэтому в католической церкви возникает два лагеря. Лагерь сторонников Константского собора и лагерь его противников, сторонников верховенства римского папы.
И вполне закономерно можно предположить, что вслед за Константским последовал новый собор.
Конечно, для преодоления уже этой не схизмы, а просто некоторой внутренней напряженности внутри церкви, созывается собор в Базеле в 1433 году. И вот с этого времени мы видим Николая Кузанского уже как активного церковного деятеля, который принимает участие в работе Базельского собора.
И принимал он участие как раз на стороне той партии, которая провозглашала соборное начало в католической церкви.
Да, Николай Кузанский входит в историю как сторонник некоторой ограниченной власти римского папы, ну, если можно так сказать, что-то вроде конституционной монархии.
Продолжаем рассказывать о деятельности кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, философа Николая Кузанского. А можем ли мы предположить в стремлении ограничить папскую власть соборным началом влиянием на него гуманистических идей?
Я думаю, что возможно. У меня нет никаких таких официальных, что ли, аргументов. Но зная Николая Кузанского как человека мыслящего, а мыслящему человеку всегда свойственно сомневаться, Николай Кузанский прекрасно понимал, что, как говорили еще древние римляне, человеку свойственно ошибаться, и даже, наверное, римскому папе, и, наверное, если бы Николай Кузанский услышал бы нашу пословицу «одна голова хорошо, а две лучше», то понятно, что такому умному человеку, постоянно сомневающемуся, постоянно мыслящему, наверное, логичнее представить себе, что и церковь должна основываться на соборном, коллективном разуме, а не доверять мнению только одного человека, тем более, что вот-вот только что мы видели, как эти уникальные, замечательные личности друг с другом спорили. И уверенность в правоте только одного человека, римского папы, приводило к тому, что появлялись различные римские папы. Один уверенный в своей правоте, другой уверенный в своей правоте. И выход из этой конфликтной ситуации для Николая Кузанского, разумеется, мог быть только одним.
В соборном начале?
Да, соборным контролем над деятельностью римских пап. Вот как замечательно показал Константский собор. Собрались умные люди и решили проблему. Показали, там... Пизанский папа вообще сбежал сам с собора, видимо, понимая, что он неправ, понимая, что он самозванец и что ему не сдобровать. Вот какова сила собора. Я думаю, Николай Кузанский был здравомыслящим человеком и понимал, что для того, чтобы избежать в дальнейшем такого раскола внутри церкви, должен быть постоянно действующий такой собор.
Виктор Петрович, так давайте тогда расскажем о деятельности этого собора и об участии Николая Кузанского в нем.
Итак, начинается Базельский собор, на котором в первые месяцы его работы Николай Кузанский выступает в качестве защитника сторонников собора Константского.
Однако к концу собора Николай Кузанский занимал уже другую позицию.
Да, он переходит на сторону римского папы.
А что же побудило Николая Кузанского так кардинально изменить свою позицию и встать на сторону папы?
Вопрос сложный. Вы знаете, среди исследователей творчества Николая Кузанского однозначного ответа на этот вопрос нет. Но, как мне кажется, правота на стороне тех исследователей, которые утверждают, что Николай Кузанский встал на сторону римского папы из-за стремлений Рима объединить Восточную и Православную Церкви. Он увидел, что римский папа рассуждает гораздо более масштабно, чем деятели Базельского собора, которые стремились преодолеть конфликты только внутри католического лагеря.
И так как сам Николай Кузанский мыслил масштабно, неудивительно в таком случае, что он все же перешел на сторону папы.
Да, который смотрел вперед. Базельский собор уже себя, можно сказать, исчерпал. И папу Иоанна 22 волновали вопросы объединения церквей, созыва нового собора. И вообще надо прекратить уже это давнишнее противостояние. Схизма преодолена, догматы о главенстве, верховенстве римского папы были приняты еще в XIII веке. Поэтому о чем здесь спорить? И Николай Кузанский вместе с папой Иоанном 22 смотрят вперед и мыслят о созыве нового собора, на котором должно произойти главное в жизни христианской церкви.
Продолжаем рассказывать о крупнейшем европейском мыслителе XV века, философе, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Итак, как мы уже сказали, Николай Кузанский мыслит созвать новый собор, на котором состоялось бы объединение православной и католической церквей.
Да, являет себя сторонником созыва нового униатского собора. И поэтому неудивительно, что именно его посылает Папа Римский в Константинополь для переговоров.
И этому также способствовало то обстоятельство, что Николай Кузанский прекрасно знал греческий язык.
Ну, может быть, не совсем в совершенстве, но, как пишут исследователи, в достаточной степени, чтобы читать даже сложные греческие тексты. Вместе с двумя католическими епископами Николай Кузанский отправляется в Константинополь, где проводит свое время весьма и весьма полезно. Не только занимаясь переговорами, которые, как мы знаем, прошли успешно,
но и в монастырских библиотеках, где он разыскивал древние рукописи.
Да, в различных библиотеках, где Николай просто был поражен обилием книг, которые есть в Константинополе и которых не было в католической церкви. Это работы Платона, Плотина, Псёлла, Дионисия Ариапагита, античных поэтов, трагиков.
И также ему удалось отыскать 12 неизвестных к тому времени комедий Плафта.
Да, но главное все-таки работы Платона и Плотина, других платоников, Прокла, которые он получил из рук небезызвестного уже для нас Георгия Гемиста Плифона, с которым Николай Кузанский в Константинополе познакомился, и благодаря ему стал не только интересоваться, интерес к Платону у него был и раньше, а теперь стал ей глубоко разбираться в платоновской философии.
Вот, Виктор Петрович, мы сказали, что не можем причислить кардинала Николая Кузанского гуманистам, однако мы видим, что филологическая культура гуманизма сказалось в частности и в том, что кардинал из Кузы изучил греческий язык и обратился к подлинным памятникам античной философии.
Понятно, что гуманизм того времени был настолько распространенным явлением, что пройти мимо его было невозможно. Но все-таки давайте вспомним, что такое гуманизм, и тогда мы поймем, что Николай Кузанский не был гуманистом в собственном смысле этого слова. гуманисты прежде всего противопоставляли себя существующей церкви. Они говорили, церковь слишком интересуется божественным миром. Надо интересоваться миром человеческого бытия, его земными проблемами.
И вся жизнь кардинала Николая Скузы опровергает этот тезис?
Безусловно. И Георгий Гемист Плефон его интересовал не с точки зрения созданного им Плефоном эллинской теологии.
А как тот человек, который, можно сказать, по крупицам собирал античное наследие и изучал его?
Конечно. Можем так сказать, как библиотекарь, а не как философ. Никакого интереса к личным идеям будущего, так сказать, основателя Флорентийской Платонской академии Николай Кузанский не проявляет.
И здесь интересно было бы добавить, что Николай Кузанский изучал не только древнегреческий и латынь, но и арабский и древнееврейский язык.
Кстати, находясь в Константинополе, Николай Кузанский искал текст Корана, хотел почитать его, вы сказали о его знании арабского языка. Так что языки его интересовали не просто так. Николай Кузанский все-таки мечтал о некотором единстве знания о Боге. И без знания Корана здесь, наверное, тоже будет несколько сложнее.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей передаче продолжим рассказывать о крупнейшем мыслителе XV века, ученом, философе, математике, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я назову сегодняшнюю передачу так: «Музыкальные иллюстрации к смутному времени».
Нет, Борис. Нельзя, нельзя, Борис, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не верит. Лейте слезы.
Смутное время, справедливо считается, наряду с татарским нашествием, самым ужасным, однозначно негативным для Руси временем. Но в реальной жизни такой однозначности не бывает. В начале 17 века впервые за почти 400 лет произошел этнический контакт. Да, жестокий, да, кровавый, каким был и разрыв, но произошел контакт двух ветвей русского народа, великорусской и южнорусской, разделенных монгольским и литовским завоеваниями. Для общерусской церковной музыки, а тогда только она была профессиональной, результат оказался плодоносным и благотворным. Мы можем понять это, услышав, например, одну и ту же молитву, пропетую в строгой, аскетичной манере московского Владимира Суздальского знаменного распева и в роскошно многоголосной, торжественно звенящей портесной киевско-подольско-волынской традиции. Как же родился сказочно прекрасный стиль, породивший шедевры русских классиков от Березовского до Рахманинова, которого мы только что слышали, и далее до Свиридова? Без изучения эпохи смутного времени этого не понять. Вершиной древнего русского одноголосного знаменного крюкового, что одно и то же пение, была эпоха, непосредственно предшествующая смуте. Иван Грозный сам большой любитель церковного пения и даже композитор стихир русским святым, обратил внимание Стоглавого собора, это было в 1551 году, на церковное пение. Собор положил начало книжным училищам, где должно было изучаться, между прочим, пение. Благодаря этому явилось много знающих и талантливых мастеров, мастеров церковного пения. В разных местах России духовные композиторы полагают на ноты разные еще нераспетые песнопения. Средоточием этой деятельности служит Москва, где славится хор царя Иоанна Грозного. Он существует до сих пор и называется «Академическая капелла Санкт-Петербурга». Сегодня ей управляет Владислав Чернушенко, а в разные годы под разными названиями руководили ей такие мастера, как Балакирев, Римский-Корсаков, например. Это был фрагмент одной из стихир царя Иоанна Грозного и немного о знаменном пении вообще. Дело в том, что оно строго одноголосно, ну, было до той эпохи, когда появилось уже строчное многоголосное пение, идущее совершенно очевидно от многоголосной русской народной песни. Так вот, вот классический период, это стихиры Иоанна Грозного, Иоанна Крестьянина и многих других, это все-таки строгое одноголосие. И каким образом тогда можно назвать эту музыку сложной, профессиональной, большой? Ведь мы привыкли к тому, что даже в эстрадной песне есть аккомпанемент и мелодия. А тут, собственно говоря, одна мелодия и никакой гармонии. Потому что, ну, музыканты называют аккомпанемент гармонией. Но все не так просто. Да, за счет отказа от многоголосия происходит сугубое внимание на другие части музыки, и в первую очередь на мелодию. Она становится необыкновенно выразительной, необыкновенно развитой и ритмически, к тому же, предельно сложной. Потому что аккомпанемент провоцирует, конечно, на какое-то строго ритмическое, как, ну, не знаю, в марше или в той же попсе, умпа, 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 и мелодия выраженно подстраивается под эту ритмическую клетку. В знаменном распеве, в царстве одноголосной мелодии, ничего подобного не происходит. И таким образом мне лично представляется, что выражение каких-то знаний о Боге, о Христе в музыкальном плане, именно в сложности своей и в вокальном интонировании прекрасно выражались именно знаменным пением. Именно оно в своей непредсказуемой какой-то чудесности ритмики и изгибов мелодии могло поведать нам о тайне. Давайте послушаем еще одно произведение Иоанна Грозного, точнее его фрагмент. Его стихиры очень большие, некоторые звучат и по часу. Thank you. Русские церковные напевы XI-XVII веков записывались знаменами или крюками. Это знаки, лишь приблизительно отражающие реальные звуки. Это было главной проблемой нашей средневековой музыки – невозможность для композитора точно записать свои мелодии и уж тем более гармонии. Аккорды, но это одно и то же. Были и другие неурядицы храмового пения. В тексте были различные вставки, не имеющие никакого отношения к тексту и вводившиеся только для большего протяжения напева и придания ему вящей торжественности. Таково, например, болгарское слово «хубово» — «красиво», «хорошо». Знаменные мелодии, разнившиеся в частностях, получали название разных переводов — «средний», «большой», «новгородский», «псковский» и так далее. Особое распространение и употребление получили эти переводы в XVII веке после утверждения патриаршества в 1589 году, требовавшего большей торжественности служения. Знаменное пение, напомню, было строго одноголосным, но в эпоху, предшествующую смутному времени, возникает и многоголосное, строчное пение. Возникает также зачастую многоголосный путевой распев. Это, конечно, был музыкальный подвиг, могу сказать, как композитор, в условиях отсутствия точной нотации это почти необъяснимо, ведь, ну, одноголосную мелодию как-то еще можно запомнить, но контрапункт, то есть сочетание во времени и одновременно по звуковысотности разных мелодий, без нот, без партитуры, мне представляется, это объясняется только врожденной от русской народной песни, идущей гениальностью русских певчих.
Oh.
Это была первая передача из небольшого цикла, который мы назвали «Музыкальные иллюстрации к смутному времени».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. «Три рыбы от святителя Николая». Батюшка Михаил, немолодой сельский священник, отправился ловить рыбу. Река еще после паводка не вошла в свои берега, клева не было. Но батюшка руководило чувство долга, которое, впрочем, руководило им всегда. Однако в последние дни это чувство обострилось сугубо. Приближался праздник Троицы, особо почитаемый в здешних краях, а значит, с обязательными рыбными пирогами. Но в деревне, где проживал священник, ни одного рыбака не осталось, а ему никак не хотелось оставить соседей без праздничного пирога. Вот и пришлось взять удочку и спуститься к реке. А надо отметить, что дело происходило 22 мая, то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литургию и вернулся домой. Подойдя к воде, он перво-наперво осенил себя крестным знамением, а потом обратился к святителю Николаю, архиепископу Мирликийских чудотворцу. Обратился не вслух, а мысленно. Мол, так и так, я, дескать, понимаю, что рыба сейчас не клюет и клевать не может, но мне до крайности необходимы две рыбешки для директора школы Петра Александровича и для Евстолии. Только две. Петр Александрович, хоть он в церковь-то не ходит, мужик неплохой, понимающий. Это ведь он разрешил мне преподавать закон Божий, а районные власти препятствовали, мешали. Опять же зимой. Вечерами, бывает, выйдем на улицу, постоим, поговорим, и котишки наши рядом сидят, присутствуют. Мой Барсик и его Мурочка очень дружны. Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра Александровича, Александр Петрович, утонул. От жары перегрелся, нырнул в речку, сердце и обмерло. Река-то у нас все лето холодная. Молодой парень был, 30 лет, тоже в школе работал, учителем физики. Трое ребятишек осталось. Я его под отцовы именины как раз отпевал. Под праздник Петра и Павла. Говорят, в прежние времена до Петрова дня не косили. Но тогда, может, климат нормальный был. А теперь не пойми чего. Петр Александрович с детства погодный журнал ведет. Полвека уже и получается, что нынешняя погода никакому пониманию не поддается. И вот думаю, сядут они всей семьей за праздничный стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и вдруг не стало. Петру Александровичу самому теперь не словить, болеет он сильно. В этом году даже и к реке не спускался. Излагая таким образом свой интерес, отец Михаил между тем забросил удочку и всматривался в поплавок. Поплавок не шевелился. Спохватившись, батюшка спешно добавил, что семья у директора школы не маленькая: супруга, дочка с мужем, сноха, трое внуков. Стало быть, и рыбник нужен большой, чтоб всем хватило. И, надеясь на понимание, попросила святителя Николая помолиться пред Господом за недостойного иеромонаха Михаила. Тут поплавок резко ушел под воду. Батюшка подсек и вытянул на берег щуку. Впервые в жизни ему довелось поймать на червяка, да еще у самого берега, такую большую щуку. Леска не выдержала и оборвалась. Хорошо, что рыбина была уже на земле. Он поблагодарил Господа, связал леску и снова забросил удочку. после чего стал рассказывать про соседку Евстолию, про то, что она недавно овдовела, что покойный муж ее, дед Сережа, во время войны был подводником. Последнее обстоятельство отец Михаил повторил и даже сделал небольшую паузу, намекая этими знаками, что рассчитывает на особое расположение святителя Николая к морякам. Сообщил, что на службу Евстолий ходит каждый воскресный день и всякий раз приносит березовое полежко для отопления. Такая вот лепта вдовицы. Раньше-то дед Сережа ставил на реке сеточку, а теперь Евстолия может без пирога остаться. В связи с ее одиночеством и малой комплекцией батюшка ей рыбку попросил некрупную, только одну. Попалась плотвица граммов до 600, и с такой выходит сочнейший пирог классического размера. Еще раз поблагодарив Господа, а затем и святителя Николая за его скорую отзывчивость на молитвы, батюшка смотал удочку и пошел домой. Все, что происходило до сей минуты, едва ли удивит верующего человека. По молитвам, известно, не такое случается. Самое интересное началось именно теперь. Отец Михаил вдруг остановился и в полном смятении произнес: «Господи, прости меня грешного, про Анну Васильевну позабыл». Его хватило чувства обжигающего стыда. Просил две рыбы, две получил, и после этого начинать молиться еще об одной. Ну, конечно же, срам. «Господи, аще можешь, прости», — повторял он. В стенаниях вернулся к реке, но забрасывать удочку не спешил, посчитав это безумной дерзостью. Сначала следовало объясниться, и опять мысленно, мол, так и так, нужна третья рыба. Анна Васильевна, конечно, превеликая стерва. Тут отец Михаил испуганно обернулся. Не слышал ли кто его бранной осудительной мысли? Но рядом никого не было. Занимательно, что святителя Николая, которому, собственно, и направлялось умственное послание, батюшка при этом нисколько не сбоялся. И затем рассказал, как старуха распускает про него всякие слухи, как не дает пользоваться своим колодцем, ближайшим к дому священника, и потому приходится ходить с ведрами чуть не за 3-9 земель. «Но это все ерунда», — признавал батюшка. «Слухи и сплетни для нас вроде как ордена и медали, путешествие с ведрами гимнастика. А главное, у Анны Васильевны отец священником был, да в лихие годы умучен». Батюшку Михаила смущала будущая встреча с ним. «Действительно, встретится там». А протерей Василий спросит: «Что ж ты, не мог моей дочери рыбешку для пирога изловить?» Так что продолжал рассуждение отец Михаил: «Хоть она и пакостница, но рыбешку-то надо поймать. Может, это последний пирог в ее жизни. А что вредно, дескать, не ее вина. Сколько она с малых лет за отца священника претерпела?» И попросил, ну, хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какой-то подлещичек на небольшой пирожок. Отец Михаил сказал: «Все, все, виноват, ухожу». И без остановки в деревню. Весть об успешной рыбалке облетела округу. Народ побежал к реке. Ловили день, ловили другой. Все впустую. Решили, что священник поймал случайно, по недоразумению. И успокоились.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.